Добрый вечер. Мы с вами после вынужденного перерыва снова встречаемся. И наши недельные главы «Ваягель Пикудей», заключающие вторую книгу Пятикнижия. Поскольку сюжетно, как, по крайней мере, кажется, на первый взгляд, все завершилось уже в той главе, которую мы читали в этот шаббат, в Китиса, то обычно эти главы весьма скромно комментируются, или, по крайней мере, достаточно мало комментариев известно широкой публике. И мы попробуем, как и всегда, в подобного рода главах, которые вроде бы не привлекают особой сюжетностью, показать, что глубина Торы, естественно, не мельчает, поскольку бесконечность, она, господа, и есть бесконечность. И самый первый комментарий связан с той деятельностью, в кавычках, теми действиями, которые предпринимает Моше в результате Золотого Тельца. Недельная глава «Ваягель», отсюда знаменитое русское слово «кагал», «кагаль», более точно на иврите, означает публику, означает, по сути, толпу или собрание, в смысле собранности всех участников. Как мы с вами не учили, но это более-менее, надеюсь, вам известно, Золотой Телец был очевиднейшим прообразом Иерусалимского храма или переносного храма. По крайней мере, с точки зрения функциональной, как об этом свидетельствуют сами евреи, заявляя «Эле Элогеха Исраэль ашер оцетиха ми эрец Мицраим». Обычный перевод – «Вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из земли египетской». Проблема с этим переводом какое? Какая проблема с этим переводом? Если бы евреи такое бы сказали, то, господа, это, собственно, означало бы умственное помешательство, причем массовое, до такой степени, что наказывать евреев было бы просто не за что. Их нужно было бы, как говорил в этом месте рав Мордехай Нойгершель, просто госпитализировать. Ибо, господа, если они указывают на только что сделанного ими тельца пальцем, вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из земли египетской, то, господа, все, что нам нужно, это вспомнить, а простите, когда был исход из Египта. И ответ элементарный, 50 дней отделяет исход из Египта от дарования Торы, и на 40-й день и происходят события, связанные с Золотым Тельцом, таким образом ровно 3 месяца отделяют еще тепленького, только что изготовленного Золотого Тельца от, простите, исхода из Египта. И если бы они, показывая пальцем, утверждали, что вот это вот и есть тот самый Всевышний, который, то, естественно, их нужно было не наказывать, а госпитализировать. Смысл, естественно, совершенно иной. И, к сожалению, опять же, переводчиками не донесен до вас. Слово «эль», как мы уже много раз говорили, и «ло эль яди» – это в самом начале книги Шмот, «не силою руки моей», – говорит Моше. «Эль» означает «сила», и объясняет рав Шимшон Рафаэль Хирш, и об этом постоянно нужно напоминать самим себе, что слово «элогим» означает «источник всех сил». Таким образом, когда евреи показывают на Золотого Тельца и говорят, вот источник всех сил твоих, Израиль, который вывел, источник, естественно, вывел, а не телец. Что значит «вот»? «Вот» означает «здесь». «Вот» означает пространственные координаты, в которых теперь бесперебойно, в отличие от Моше, в котором евреи видели посредника, и который неизвестно, что с ним стало, так они мотивируют своего Золотого Тельца. Вот именно здесь будет раскрываться бесперебойно Всевышний. Бесперебойность – это, конечно же, золото, материал, из которого это сделано, и потому эта роль посредника не предложена Аарону. И все, как вот я, как всегда, могу сослаться, слава Богу, на книгу моих излюбленных комментариев интеллигентного уровня, вот, в которых все это подробно излагается. Нас же сейчас что должно занять? Говорит мой учитель рав Моше Франк, что проблема Золотого Тельца – это, по сути, проблема первого человека. Сценарий совершенно идентичен. И основы о которой мы сейчас говорим, золотого тельца и промаха, связанного с этим теленком, являются слова, которыми евреи начинают свои поползновения на бесперебойной связи со Всевышним. Они говорят Аарону: «Кум асе лану Элохим». «Встань, сделай нам». И снова, господа, поймите же, проблема не со словом «Элохим». Они никоим образом, никоим мере не помышляют об идолопоклонстве и представить себе, что евреи, которые получили Тору, через 40 дней спускаются до уровня, на котором, извините, и мы не всегда находимся. Представить себе невозможно. Но что надо, следовательно, здесь понять? Что евреи требуют бесперебойный источник связи со Всевышним. И встань, сделай нам. Именно здесь надо делать акцент, а вовсе не на слове, которое вашими переводчиками переведено как божество. А правильно, конечно же, надо переводить источник всех сил. И нам означает совершенно страшную вещь. Когда первый человек совершал промах, он предпочел свое видение ситуации, его видение ситуации. И здесь происходит ровно та же самая вещь. Сделай нам, для нас. Мы, во-первых, а Всевышний только, увы, увы, во-вторых. И вот это совершенно страшная на их уровне вещь. Когда я говорю на их уровне, господа, вспомните о себе, о нас с вами, и вспомните, как часто у нас Всевышний, извините, не на втором, а на шестом месте. И таким образом, то, что им вменяется в страшнейшую ошибку и преступление, для нас с вами это сразу слова раба Гагера, первого рыба из Вижниц, который сказал: «Мы снисходительно и свысока, а потому снисходительно, относимся к евреям, которые сделали золотого тельца, но забываем о том, что они ради близости к Всевышнему жертвовали золото свое, кровное, нажитое. Мы же, говорим, того же самого Всевышнего продаем за то же самое золото». Так что всякий раз, когда мы смотрим, господа, на поколение получивших Тору, не забывайте, что смотреть надо снизу вверх, говорит дедушка из Слободки Раби Финки. Всегда снизу вверх. Как бы ни казались нам страшными их поступки, господа, страшными они были только соотносительно с их высочайшим уровнем, но никак не с нашим, господа. Поверьте, что если я смотрю в себя и думаю, у вас положение немногим лучше, то я обнаруживаю, что очень часто я вообще забываю о Всевышнем. А так, чтобы он всегда был на втором, пусть на втором, но хоть призовом месте, так и так случается у меня совсем-совсем редко. А в основном, к сожалению, на третьем, на четвертом и на остальных местах. И даст Бог, если бы все ограничивалось только призовыми местами. К чему я, следовательно, вместе с вами подошел? К тому, что в основе проблемы золотого тельца был эгоизм очень высокого уровня, не подобный нашему, но тем не менее. А единственное действенное свойство против эгоизма, господа, обязанность. Понимаете, почему Всевышний вслед за тем, что мы захотели храм, обязал нас строить храм? Мера за меру. Потому что даже во время комплексного обеда, когда все посетители едят ровно ту же самую еду, каждый ест в свой желудок. Понимаете, обязанности, и только они способны привести к единству, но никак не желание. И основная проблема золотого тельца: евреи пошли за своим желанием близости к Всевышнему, а не за самой близостью. И в этом был промах. Каждый из них хотел близости Всевышнего для себя, во-первых, а во-вторых, уже для всех остальных. И вот с этим, во-первых, и борется Моше, что делая? Собирая евреев в приказном порядке. «Ваякгель Моше коль эдат бней Исраэль». Так начинается наша недельная глава. И идея, это идея, во-первых, борьбы с эгоизмом. Поскольку там, на Синае, господа, мы превратились в Израиль, в единое существо, состоящее из множества людей, так же, как человеческий организм един, хотя и состоит из множества частей. И вот этим своим удивительным единством, помните комментарий Раши, как один человек с одним сердцем, с одним желанием, вот этим невероятным единством, благодаря которому мы смогли получить Тору, евреи, к сожалению, поступились. Не навсегда, естественно. И напоминаю, что главной задачей Машиаха будет вовсе не ведение войн, в которых он, несомненно, победит, и не чудеса, которыми будут сопровождаться его действия в этом мире. Без этого бы мы могли обойтись, и Всевышний все это мог бы сделать напрямую. Но то, что не может сделать Всевышний, а может сделать только через Машиаха, это соединить еврейский народ. Это добавить к нашему, совершенно, к сожалению, безголовому поколению голову, которая и сможет соединить все части тела посредством ощущений в одно существо. Так вот, господа, я хочу вам сейчас прочитать трактат «Свахим». Это 112-й лист, вторая страница. И мудрецы говорят следующее. Речь идет о «бамот». «Бамот» – это буквально возвышение. В сегодняшнем иврите «сцена». В современной синагоге возвышение, на котором читают Пятикнижие Моисеева три раза в неделю, не считая постов и праздников. И в те времена, пока не был построен Иерусалимский храм, они еще были разрешены. Но как только появляется единый центр, немедленно запрещается любая бама. И что очень важно для нас сегодня, господа, у нас сегодня, к сожалению, нет храма. Но место храма не теряет своего статуса. И потому бамот сегодня запрещены ровно так же, как они были запрещены во времена первого и второго храма. Итак, мудрецы, трактат Звахим, 112 лист, вторая страница. «Каждый строил себе возвышение, то самое слово бама, приносил на нем жертвы Всевышнему и устраивал праздник». Пока, господа, мы не понимаем, в чем проблема. «И устраивал праздник для своей семьи и своих приближенных». Казалось бы, ну что плохого? «И велик был разброд в Израиле», господа. Вот это та цена, которую платит Израиль за свое удовольствие в одиночку, когда каждый заботится о своем желудке. И именно с этим борется Моше. И Моше, говорит Мидраш, своим голосом, Раши приводит этот Мидраш, своим голосом собирает. Большим Том, комментируя это, говорит, что только тот, кто никогда в жизни не пачкал своего языка плохой информацией, злоязычием, только у того голос обладает вот этой удивительнейшей способностью собирать людей. Поскольку всякий раз, когда мы обращаемся к людям, и это уже мой учитель Рав Мойше Шапира, знаменитые слова мудрецов, только голос, идущий из сердца, способен проникнуть в сердце, объясняет мой учитель. Только тот голос, который способен перевернуть твое сердце, способен достигнуть сердца другого человека. И вот эта удивительная чистота языка Моше, его помыслов, его абсолютная прозрачность для света Всевышнего и сделала его слова столь значимыми, что, говорит мой учитель, в отличие от того, что мы привыкли думать, Синайское откровение длилось 40 лет. Все время, пока был жив Моше, и мы слышали его живой голос, все это время мы обладали удивительной вещью – прямым контактом со Всевышним. Тем самым прямым контактом, которого мы сами себя лишили, сделав золотого тельца. И, как всегда, Всевышний не сразу, и в этом та мидата рахамим, которой он управляет этим миром, то есть мера милосердия, через которую Всевышний управляет этим миром, заключается отнюдь не в том, как многие неумные люди думают, что Всевышний что-то прощает человеку. Все, что было, господа, имело место быть. Тогда что же такое милосердие Всевышнего? И ответ – время. Время сделать чуву. Время понять, исправить, переиначить и вернуться к Всевышнему. То самое слово «чува», которое, как мы с вами учили, переводится на русский не менее чем четырьмя словами, на самом же деле состоит даже из пяти уровней, говорит Рав Моше бен Маймон. Что нам сейчас важно? Что идея времени, она всегда присутствует в этом мире, и задача, которую решает мера милосердия, это не задача прощения, это задача раздвижения во времени причины и следствия. Евреи совершают непростительный поступок. И евреи делают золотого тельца как посредника в отношениях между собой и Всевышним. И что делает Всевышний? Он дает им храм, посредник. То место во Вселенной, где Всевышний, в соответствии с их желанием, действительно, но уже по его приказу, раскрывается бесперебойно. Только, господа, Всевышний при этом добавляет важнейшую вещь. Он дает 40 лет. Он дает те самые 40 лет, которые позволили евреям подняться практически на уровень снова Синайского откровения. И только чуть-чуть не хватило евреям для того, чтобы заново подняться на уровень прямого контакта. Все эти 40 лет Всевышний в соответствии с мерой милосердия отодвигал вот эту свою суженность в пространстве, которую создали евреи, сделав золотого тельца и получив в приказном порядке храм. Таким образом, мы видим, что Моше сразу предпринимает шаги по соединению, по сбору евреев, по возвращению той удивительной общности, которая позволила евреям получить Тору. И вот эти действия Моше, они могут быть только действиями Моше. Никто другой не мог бы и не смог бы собрать евреев и заново дать им то ощущение общности, которое чувствовал внутри себя только Моше, способный, как мы помним, единственный на земле человек, способный вместить боль любого еврея внутрь своего человеческого сердца. И в этом удивительность и особенность Моше. И потому слова, шедшие из сердца Моше, переворачивали сердца евреев. И в конечном итоге позволяли им и позволили им снова вернуться практически на уровень той общности, которой еще буквально чуть-чуть не хватало для снова приобретения уровня Синайского откровения. Вот это то, та задача, и потому мудрецы и называют эту недельную главу «Ваягхель», это та задача, которую решает Моше сразу после Золотого Тельца. То есть очень важно помнить, что наряду с постройкой храма, которая была мера за меру, господа, храмы, как мы знаем, тоже бывают разные. И первый храм спутать со вторым не мог бы никто. Но о чем мы часто забываем, что переносной храм в чем-то был еще выше даже, чем первый. В чем? Это был вечный, это был храм Моше. Это был тот самый храм, который, тем не менее, не заслонял прямую связь со Всевышним. То есть вот эти 40 лет скитаний пустыни была удивительнейшая вещь. Был храм, то есть раскрытие Всевышнего в пространстве, но и благодаря учителю нашему Моше каждый еврей имел свой личный храм в своем сердце, тот, который существовал вне связи с переносным храмом. К сожалению, в результате 40-летних скитаний эта возможность евреям была утрачена, но чрезвычайно важно помнить, что за каждым нашим проступком не следует хвататься за голову и кричать: «Боже мой, что я наделал», а следует немедленно приступать к исправлению, потому что Всевышний всегда дает время, и вслед за нашим глупостью последствия глупости наступают не сразу, они наступают совершенно безусловно, но не сразу. И вот это и есть категория милосердия. Всевышний дает время на исправление. Еще один пример, который мне очень важно напомнить себе и всем нам, это, конечно же, поколение потопа. То, о котором мы очень мало вспоминаем, знаем и понимаем. Но важнейший момент, господа, который хочу вам сейчас напомнить, действие промаха первого человека, которые подробно перечислены Всевышним. И в частности, по поводу того, что будет рожать земля, и того, что она сегодня у нас с вами рожает. Вот этого в поколении потопа совершенно не было. Земля рожала в таком изобилии, что, по сути, это был земной райский сад вот по этому измерению. И это снова объяснение того, что сразу поступки человека не вызывают, слава Богу, отрицательные следствия, а лишь по истечении времени, того самого времени, которое дано нам, чтобы мы осознали, поняли ошибку и исправили ее. Следующий наш комментарий связан с вопросом удивительным, за который несет ответственность Рав Шефушон Рафаэль Хирш, иначе бы я просто никогда бы не заметил, хотя мудрецы сплошь и рядом этот вопрос задают. Дело в том, что в нашей недельной главе, наряду с продолжением темы храма и всей атрибутики, почему-то появляются законы, и собрал Моше, читаем мы в Пятикнижии, всю общину сыновей Израиля и сказал им: «Вот те вещи, которые повелел Всевышний делать. 6 дней будет делаться работа, а день 7-й будет у вас выделен. Шаббат, шаббатон для Всевышнего». И следующее уже приказание о храме читается в этом контексте как вопрос, который задают наши мудрецы. Отчего в недельной главе, которая практически вся целиком посвящена постройке Мишкана, со всеми подробностями, почему-то в начале Всевышний предпосылает законы шаббата. И, следовательно, наш вопрос звучит: простите, какая связь между шаббатом и храмом? И ответ, он совершенно удивительный, он предвосхищает, поскольку Рав Шимшон Рафаэль Хирш, его комментарии вышли в 1860-х годах, естественно, еще до рождения Альберта Эйнштейна, так что, если кто у кого, хотя, конечно, Альберт Эйнштейн не учился, к сожалению, у Рава Хирша, насколько, по крайней мере, мне известно, но именно Рав Хирш формулирует впервые то, что потом физики вслед за Альбертом Эйнштейном назовут временно-пространственный континуум, то есть утверждение о том, что время и пространство – это не разные измерения, это, по сути, нечто цельное, неделимое, что воспринимается нами по-разному и дробится только в нашем восприятии. Потому континуум – непрерывность, временно-пространственная непрерывность. Так вот, говорит Рав Шимшон Рафаэль Хирш, что храм, конечно же, является идеалом пространства. Это тот самый кусочек мирового пространства, который не скрывает Всевышнего, а раскрывает его. И как мы с вами учили, в этом и есть конечная задача этого мира. Чтобы мир, который скрывает Всевышнего, благодаря нашей работе, нашему пониманию, стал бы Всевышнего раскрывать и вывел бы нас на Всевышнего, несмотря на возможность ошибки. Так вот, шаббат, говорит Рав Шимшон Рафаэль Хирш, является тем самым совершенством во времени, которым является храм в пространстве. И давайте оценим сказанное Равом Хиршем. 6 дней будет делаться всякое коль мелаха. Что значит делаться? Подчеркнуто Торой, господа, как мы всегда говорим, результат от нас принципиально не зависит. Таким образом, храм, как и всегда, строится в сердце своем, но из камней, и разделение труда сохраняется, мы прилагаем усилия, Всевышний дарит нам результат. И не дай Бог еврею вообразить, что если он будет работать 24 часа в сутки, то за 6 дней он заработает больше, чем если он будет делать необходимый, требуемый от него минимум. Поскольку, как мы помним, удивительный урок манны небесной. собирать эту манну, как и делали мерзавцы Датана и Авирама, можно было хоть 24 часа в сутки. Правда, с первыми лучами солнца она исчезала, но, тем не менее, можно было использовать все отпущенное ману для жизни на земле время и собирать его, и собирать его, и собирать его, и собирать его для того, чтобы в конце, как и обнаружили Датан и Авирам, обнаружить, что собрано ровно столько, сколько собрано должно было быть, то есть один омер ла гульголет на человека, и собиравшие больше собирали ровно столько же, сколько собиравшие самый-самый минимум. Конечно же, остается вопрос, и вовсе не для рамок этого урока, а что такое мой личный минимум, и сколько времени должен я тратить на чисто физические и материальные усилия. Ответ резко индивидуален и требует очень-очень близкого знакомства с Торой. Мы его трогать сейчас не будем. Наша следующая задача, господа, седьмое тысячелетие. Именно седьмое тысячелетие позволяет в максимальной степени понять, что такое временно-пространственный континуум, соединенность храма и шаббата. Дело в том, что седьмое тысячелетие – это шаббат. И все это время – это шаббат. То, что параллельно седьмому дню творения – шаббат. Но, господа, о чем, я надеюсь, вы уже догадались, все пространство следующего мира будет естественным образом раскрывать Всевышнего. И тогда окажется потрясающее единство пространства и времени. Все время будет шаббат, а все пространство будет храм. То есть не сужение раскрытия Всевышнего внутри пространства, это в храме, и внутри времени чувствуют все, кто не нарушают шаббат. Каждый, естественно, на своем уровне чувствует присутствие Всевышнего в шаббат, присутствие шхины в шаббат. Но в следующем мире, седьмое тысячелетие, это прямое соединение пространства и времени, где весь мир будет храм, а все время будет шаббат. Удивительно эту идею выражает язык иврит. Слово «олам» означает «мир» или «все пространство». Но добавление «к» «ради» превращает слово «олам» в слово «ле-олам» – «всегда», «все время». Это снова подчеркивает то, что я всегда критикую от имени своего учителя, а именно совершенная неправильность оставление Израиля перед праздником Рош-Ха-Шана. Потому что праздник Рош-Ха-Шана, как мы с вами уже учили, начало пространства и начало времени. То есть время пойдет только с первого Нисана. И об этом мы сейчас поговорим, о времени. Но в принципе все начинается там, в Рош-Ха-Шана. И там, в Рош-Ха-Шана, мы и видим вот это удивительное единство пространства и времени, которое прямо связано со страной Израиля и раскрывается только через страну Израиля. Потому что вся страна Израиля – это прообраз храма. Вся страна Израиля – это только ступенька к Иерусалиму, Иерушалаим – это же не город, господа, это город-храм. И потому все те, кто бывали в нашем городе и восхищались его красотой, забывали, что они восхищаются теми траурными драпировками, которые скрывают разрушенность храма. Потому что единственный смысл этого города – Иерушалаим. Название идет от Ноха и от Авраама. Первый из них назвал этот город Еру, от того, что здесь видят Всевышнего глазами. Или, как шутили в советское время, отсюда разговор со Всевышним идет по местному тарифу, в отличие от всех других мест на земле. А Авраам назвал это место Шалем, совершенство, полнота, соединение верхнего и нижнего. Так вот, следующий мир соединяет шаббат и храм и является полновесным ответом на вопрос, так от чего предпослал Всевышний законы шаббата построению храма. Еще несколько слов, прежде чем мы перейдем к довеску в кавычках следующего шаббата. Следующий шаббат у нас Парашата Ходеш. Мы читаем о начале времени еврейском, а той дате, которая будет на следующей неделе, первая Нисана –